я устал быть врачом. Я не 3 в 1, а 5 в 1.
Ах.
Педиатр, неонатолог, кардиолог, функциональный диагност, вакцинолог.
Кто является для тебя топом в педиатрии?
Да, ты там за прививки, да что ты знаешь.
Оно самое такое обезбашенное.
Медицина Дагестана очень много потеряла. Разрешаю пациентам записывать мое аудио. Я красавчик, какой красавчик.
Машалла, машалла.
Да. Набил карман, красавчик. И завтра приходи еще раз. Ага. И вообще ко мне всю жизнь приходи.
Ага.
И что чувствует этот ребенок? Он чувствует, что его кинули. Отношения между ребенком и родителем – это таинство. Берут шоколадку 3-месячному ребенку, губам приложили. Я говорю, что делать?
3, 2, 1.
Авиационный керосин.
Хорош. Приветствую всех, друзья. С вами доктор Беляль. Это наш очередной подкаст. На этот раз мы пригласили педиатра. А вы знаете, отличительной чертой нашего подкаста является то, что мы говорим обо всем, кроме медицины. Ну, конечно же, немного затрагиваем медицину. Итак, у нас сегодня в гостях доктор-педиатр, неонатолог, кардиолог Ильдар Мамаев. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам, золотой. Здравствуйте, дорогие друзья. Я врач-педиатр, детский кардиолог, неонатолог и функциональный диагност, и еще вакцинолог. Да, у меня много чего есть. Стараюсь всем этим пользоваться на благо детей. Меня зовут Мамаев Ильдар Имамдинович. Работаю на 2 города, Москва и Махачкала. И рад, что пригласил Билал.
В настоящее время 10% населения страдает в определенной степени потерей слуха. Магазин слуховых аппаратов «Улитка» предоставляет комплексный подход к пациенту. Давайте расскажем об их преимуществах. Сурдолог осматривает как взрослых, так и детей с самого рождения. Можно бесплатно взять аппарат на пробу. Пациент носит 2-3 дня и решает, подходит ли ему данная модель или нет. Бесплатная настройка и обслуживание аппаратов, купленных у них. Для маломобильных граждан осуществляется выезд на дом. Они предоставляют помощь в получении денежной компенсации от государства до 100%. Подробнее читайте в описании. Спасибо, что пришел. Первый вопрос, который интересен всем и мне. Расскажи нам, пожалуйста, ты где учился, где получал образование?
Ну, это очень широкий вопрос. Если брать
коротко,
родился я в Екатеринбурге, я из семьи военных, соответственно, куда они, туда и я. Угу. Родился в Екатеринбурге, базу начала, скажем так, образования получал там, переехал потом в Махачкалу.
Университет закончил в Екатеринбурге?
Махачкале. Ага. Уехал в Махачкалу, в школу поступил в Махачкале. Какое-то время потом переехали в Москву, учился в школе в Москве. И оканчивал уже в Махачкале и поступал в мединститут в Махачкале. Окончил я Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2009 году и в ординатуру уехал в Москву. И с тех пор живу в Москве.
Ты, получается, у нас работал сначала в государственной сфере, правильно? Потом
да.
В частной?
Я всегда работал в государственной и совмещал частную. С окончания первого года ординатуры я уже устроился, уже была возможность устроиться врачом в неотложную помощь, частную клинику, и уже тогда работал. Плюс с первого же года мы работали дежурными врачами в Морозской больнице, скоропомощная больница, и до этого еще, после 3-го курса, я уже работал медбратом в реанимации, совмещал и студенчество и медицинскую жизнь, поэтому не боялся работать и уже была трудовая кличка.
Почему ты пошел именно в педиатрию?
Педиатрию так получилось, скажем так, сначала, потом вникся в это и полюбил. Я, в принципе, всегда любил детей и любил помогать детям и, соответственно, так было, видимо, суждено, что других вариантов просто не было.
Как думаешь, быть врачом круто? И думал ли ты поменять свою профессию, специальность?
Это очень сложный вопрос, в зависимости от того, кому это обращена речь и как ее интерпретировать. Быть врачом для кого-то может быть круто, но лично для меня это большая нагрузка, ответственность и, положа руку на сердце, не знаю, как другие врачи, но я устал быть врачом. Это не значит, что я не хочу быть врачом. Я устал. И поэтому мой мозг говорит мне, окей, ты можешь заниматься этим, но до скольки ты сможешь заниматься этим? Потому что чем больше ты изучаешь профессию, тем больше развиваешься, ты тем больше ценишь себя, свой труд, ты понимаешь вообще, кто ты такой и кто к тебе приходит, и ты не согласен на какие-то вещи. Ты становишься, может быть, где-то даже, как некоторые говорят, беспринципным, да, жестким, и человеком, который, возможно, не хватает чувства такта, как некоторым кажется,
да,
со стороны.
Да, да,
потому
да.
что ты говоришь сразу в лоб. Ты знаешь, вот тебе начинают рассказывать, для тебя это как, ну, ты читаешь уже людей где-то, да, и кому-то это нравится, кому-то это нет, и могут возникать конфликтные ситуации.
У тебя три специальности. Как такое возможно? Некоторые не понимают, некоторые говорят, это возможно. То есть ты у нас неонатолог, кардиолог и педиатр.
Угу.
То есть, ну, ты, наверное, знаешь, да, в обществе медицинском тоже есть такое, типа, да, как он может быть всем три в одном? Объясни, расскажи.
На самом деле я не три в одном, а пять в одном.
Ах, это было серьезно, друзья.
Потому что я, помимо того, что педиатр, неонатолог, кардиолог, функциональный диагност, вакцинолог. Это возможно только в России. Угу. Почему? Потому что у нас законы жестко не прописаны и возникают накладки. Например, врач-кардиолог должен делать ЭКГ.
Угу.
У его функционала
да.
ЭКГ, расшифровка,
ЭКГ, за рубежом, Холтер, прости, перебью, в Стамбуле
да.
УЗИ кардиолог
да,
только делает,
да,
не
да,
функциональный анализ.
Да. Но здесь, чтобы мне это делать и расшифровывать, мне нужен сертификат функционального диагноза. Я вынужден получать этот сертификат.
Классно. Это все. То есть супер, это на самом деле супер.
Да. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это с учетом того, что сейчас переаттестация, это на меня большая нагрузка. То есть мне надо сдавать два экзамена вместо одного. И по педиатрии поехали, да. В обязанность педиатра входит объяснение вакцинопрофилактики, понимать, что это, назначать и так далее. Но
сейчас, прости меня, вакцинолог да. это отдельно сейчас
да.
считается?
Да. Но теперь в России, чтобы ты этим занимался, ты должен быть вакцинолог. Поэтому я вынужден брать вторую специальность.
А, я не знал просто.
Теперь, да, соответственно, получать еще один сертификат. Чтобы работать с новорожденными недоношенными, которых я очень люблю, еще в реанимации полюбил, мне нужен сертификат неонатолога. Я, в принципе, и работал в родильном блоке врачом-неонатологом во втором этапе выхаживания, где мы занимались им. И это моя любовь. И, соответственно, одни из самых благодарных пациентов – это самые маленькие.
Да. Прости меня, неонатолог в частном как может быть?
В частном
без родильного?
Ну, сейчас неонатолог же ведет не только в родильном блоке. Это врач еще котам назад. То есть после рождения ребенка ты наблюдаешь у неонатолога до 3 месяцев, иногда до года. Потому что и потом постепенно, вот как раз мне и нужна моя специальность педиатра, я планово перехожу от неонатолога к педиатру, который ведет их, знает с самого начала, самые азы, скажем так, потому что ты понимаешь, как отличается там 500-граммовый, 1000-граммовый от 3-килограммового ребенка. Соответственно, это небо и земля. И когда ты ведешь его с самого юного возраста, ты его знаешь как облупленного. Ты знаешь, на что он реагирует, как с ним разговаривают, какие родители, на что он...
Ну, это безусловно. Если да. ты, я согласен да. с тобой, если говоришь в комплексе, да. это круто. А у меня вопрос такой. Смотри, ты сам понимаешь, что кардиологи, они-то, может быть, вообще узкая, и в дебри вообще
да,
идти,
да.
и если ее охватывает, она необъятная.
Да.
И получается, ты ее вот настолько знаешь, кардиолог, или у тебя все-таки это общие знания? Вот объясни мне.
Сейчас объясню.
Ага.
Кто такой вообще врач? Угу. Да, врач делится на три уровня. Да, врач первого уровня, врач второго уровня, врач третьего уровня. Врач первого уровня – это общий врач, врач общего профиля. Его основная задача – получить информацию от пациента и распределить его куда-то.
Все верно.
Врач второго уровня – это узкий специалист.
Да.
Соответственно, и врач третьего уровня – это врач стационара, который занимается тяжелыми случаями, и основная задача первых двух уровней – разгрузить третий уровень, чтобы он не отвлекался на мелочи. Поэтому педиатр, современный педиатр, должен обязательно владеть отоскопом, смотреть нос, горло, уши обязательно, владеть и техникой…
В Стамбуле все так, чтобы понимал, у них в каждом кабинете это есть.
Мерить, если надо, и на руке, и на ноге давление, все это умеет делать, чтобы понимать, кому его
направить.
Вовремя направить, и если он справляется сам, справится сам. То же самое мне. Мне нужно выставить хотя бы предварительный диагноз, понять, и в 80% случаев примерно, приблизительно, я могу это лечить сам. Если не справляюсь, или начинаю лечить и передаю его условно в другое.
Кто является для тебя топом в педиатрии? на данный момент? Может быть, те люди, которые ведут свои там инстаграмы, блоги, либо пишут книги. Из живых людей.
Нет таких.
Нет таких. А посещаешь ли ты какие-либо конференции, ну, которые по педиатрии, может быть, по кардиологии, чтобы улучшать свои знания? Либо какие-то источники у тебя есть?
Конечно, конечно. Безусловно, есть специалисты, которых чье мнение я слушаю, чье видение я слушаю. Сейчас очень сильно вещает на всех, скажем так, парах очень сильный профессор Захарова, Ирина Николаевна, если знаешь. Она мегамозг и в педиатрии, и в гастроэнтерологии, и много чего дает нам. И эти знания, они очень бесценны. Но она все-таки больше человек знания, да, в плане того, что говорит именно информацию, и иногда даже с разборами, но все равно это больше, скажем так, для меня больше искусственное, в плане того, что это чуть-чуть отстранено от реальности и...
Сложно соблюдать те рекомендации, да, которые она говорит, правильно
и
я понял?
И все-таки в условиях стационара ребенок в искусственной среде. Когда ты сидишь на приемах, у тебя живые люди.
Это другой уровень, безусловно.
И тебе нужно здесь сейчас. Конечно, ты его в больнице сложишь. Конечно, у него ничего не будет болеть. Конечно, ты можешь контролировать. Но твоя задача затачивать свой мозг, потому что я не работаю уже в стационарах. Я решил для себя, что в ближайшее время, если что-то сильно не изменится и мне не предложат, скажем так, право делать то, что я хочу и как я вижу, потому что...
Ну, это же получается как? Я про себя перебью. Ну, да. Например, в государственной клинике, когда ты работаешь, ну, в стационаре...
Рискован.
В большинстве случаев стационар в России, когда мы говорим про стационар, это место равно гос.
Да,
в основном.
Да.
Вот. И там скован, да, протокол лечения и так далее, к сожалению, не всегда не совпадает с международными. Ну, мы с тобой прекрасно это понимаем. И если ты делаешь по международным, а не по российским, по шапке, бах, и все. Я прекрасно тебя понимаю. Скажи мне, вот у тебя пациентов очень большое количество, у тебя есть из центральной России, так как ты в Москве живешь, и в Дагестане. Какое главное отличие между ними? Или, может быть, несколько отличий?
Их очень много, этих отличий.
Ну, самые главные, которые интересные, может быть, какие-нибудь. Может, смешные даже. Может, даже абсурдные. Прям, что это видно.
Так много не скажешь. Есть плюсы и минусы, а то скажут, что здесь плохие.
Не-не-не, как раз таки мы не говорим про плюсы и минусы, а особенности.
Осознанность. В России осознанность выше. Человек знает, для чего он идет, для чего он платит деньги, для чего он приходит к врачу и что он хочет получить. Часто приезжая в Дагестан, когда мне приходят на прием, я говорю, с чем пришли? Хотели вас послушать. То есть посмотреть на тебя, как на диковинную зверушку, которую все хвалят, и вот им надо посмотреть. И дать свое субъективное заключение, кто ты вообще. И очень часто мне отправляют аудио или текстовые сообщения людей, которые были у меня на приеме, что они разносят меня в пух и прах, какой я врач, там, как ко мне можно идти, как я разговариваю, как я смотрю или вообще не смотрю.
Ну, это обсуждение будет всегда?
Нет, в России вот в центральной России, если брать, этого нет. Они могут сказать где-то друг другу, но не будут выводить это ссоры из избы. У нас любят медийность, показать, что они как бы пошли, они сделали. Это немного отвлекает и раздражает. Но свой контингент и есть. И в Европе, ну, я отношусь в Москву больше к европейской части, да, России, чем к восточной части России, да, Кавказ, к которому относится. Все-таки, даже если с тобой не согласны, они будут сохранять чувство такта. У нас, если с тобой не согласны, да, ты там за прививки, да что ты знаешь, да я тебя это, да там один профессор сказал.
Это очень классная тема. Да. Вот смотри, как мы можем с этим бороться? Как мы можем просвещать свое население? Потому что, когда ты говоришь именно, условно говоря, там, дагестанцы и так далее, они, как ни крути, эти народы нам ближе.
Конечно.
И говорить, что ну, у вас так, и у нас так, это вот я говорю.
Согласен.
Вот смотри, я как думаю, в Москве очень просвещенные люди,
да,
очень образованные, да, люди. И сколько там есть школа сахарного диабета? Ну, да, я, например, говорю, да, сколько школ, а теперь сколько у нас есть?
Пытаемся.
Да, делать. Вот я говорю, на мой взгляд, то есть, если у вас будут такие условные тусовки, да, мамы, родители, ходите туда.
Мы же должны призывать.
Я же говорю, я сколько пытался запустить, но не больше 10 человек. И это очень тяжело.
Приходите.
И по финансам, и по организации. Нужно арендовать помещение, нужно заказывать какие-то вещи, если ты пользуешься услугами этого помещения и так далее. То есть это очень большая нагрузка организационная. И ты должен понимать, вообще, есть овчинка в выделке или нет. У меня есть свой просмотр, и я стараюсь запустить в будущем, да, YouTube канал. У меня есть видение, но это все упирается во время, в денежный вопрос и в ресурсы.
Если мы будем делать так, что у нас пациенты, ну, ты как врач, специалист, да, и так далее, да, ты дорожишь своим временем и так далее, я прекрасно понимаю, почему это может быть у нас платно. А если мы сделаем, подготовим кадры, условно говоря, ресурсы студентов, тех же, пускай шестой курс, которые горят глазами, ну, он или она, она хочет быть там, условно говоря, там эндокринологом и так далее. Ведь она же много знаний, если говорит открыто, много знаний, и не надо, чтобы объяснить пациенту.
Да.
Правильно?
Да.
Другое дело начать лечить, это другой вопрос, да, это индивидуально. А просветительскую работу, я просто к чему говорю, да, на мой взгляд, если мы будем вот так вот вести, и опять-таки никто не заинтересован в этом.
Нет.
Потому что я вот и часто бывает работаю и общаюсь с людьми, которые очень там профком и так далее, очень активные это ребята. Я им пишу по разным интересным тематикам и так далее. Они видят все равно, как я понимаю, что у них есть определенный заказ, определенные вещи, которые говорятся сверху, они выполняют. И у них, они, студенческое сообщество вообще в Европе, в мире, как оно? Оно самое такое обезбашенное.
Активно.
Они активно, да, нереально, да, они, да, просто будущее страны.
Конечно.
Если что-то не нравится, они вообще могут этот, там, если какие-то будут
пойти
непонятки,
на
пойди на митинги и сказать, друзья, мы ваш этот. А тут, к сожалению, не так, тут мы на митинги ни в коем случае не призываем. Да, а мы, я говорю просто, к сожалению, у нас пока вот так вот, то есть сверху сказали, что нужно вот это провести, это делается через не хочу, либо тебя отчислим, либо тебя там,
да?
Ну,
да?
Вот, к сожалению, вот так вот. Я, друзья, мы призываем вас всех, если у нас, а у нас, я уверен, что большинство студентов, ординаторов, врачей смотрят, попытайтесь повысить уровень ну, здравоохранения, просветительской работы у вашего населения. Скажи мне, вот ты работал и в стационаре, в государственной получается, и сейчас работаешь в частной. Знаешь, есть такой момент, одни других хейтят. Я не знаю, сталкивался ты с этим или нет, потому что я в моем случае, то есть я работал медбратом, потом я сейчас, получается, веду блог, и частники говорят, что вот стационар это, особенно не стационар даже, а поликлиника это просто деградирование, а поликлиника, которая в стационаре говорит, да, это частники только срубают денег. И ты хочешь двоих оправдать, сказать, друзья, на самом деле вы через другую призму смотрите. Вот, ты как на это смотришь, как с этим бороться?
Никак не бороться,
потому
что всегда есть человеческий фактор. Работая одновременно и в государственной структуре, в поликлинике я работал в одно время, и работал практически в поликлинике, но только частной, да, в один и тот же период времени. Соответственно, с утра или вечером часть времени я проводил там, и через час я принимал уже в частной клинике и проводил время уже в частной клинике. То есть и в государственном в один и тот же день работал, и в тот же день работал в частной. И так работал примерно 2-3 года. И совмещал и частный, и государственный прием. И каково мое удивление, что ты идешь навстречу, ты понимаешь, ну, все равно мы спасатели, да, врачи, это по призванию идешь, ты спасатель, ты хочешь помогать людям, у тебя человеколюбие сначала, да, сильно развито, а потом тебе шапку по голове бьют, шапка, и у тебя уже желание помогать все меньше и меньше, потому что тебя начинают наказывать. И есть пример, наш заведующий Зеленоглач, который очень много сделал для того, чтобы в отделении было все. У нас было все практически. У нас каждому пациенту, когда это еще даже в Москве не везде было, у нас каждому пациенту была камера подключена с ординаторской. К этой камере подключены были все показатели, пульс, оксиметр, давление и так далее. И в ординаторской каждого пациента можно было видеть.
Супер.
И, если что, выбегать. Если отключался свет, а в Махачкале часто отключался свет, он нашел, да, генератор находил.
Круто.
То есть у нас мы все были обучены, везде были вот эти чек-листы, когда это еще не стало мейнстримом, и еще не, мало кто знал, и не было книжки про чек-листы, а у него это все уже было. Он опережал время, он был просто Нам его очень не хватает, вот клянусь тебе. Да. И, соответственно, когда он это все сделал, и его не стало, ну, медицина Дагестана очень много потеряла.
Безусловно.
Но
я не
его
думаю,
дети,
так,
но его дети,
трагично
мы,
прям.
Но его дети, мы его называем дети. Ага. Я знаю всех, кто учился, и я в том числе, и Артур Рамазанович, и Меджидов, и другие. Мы все, в принципе, продолжаем его детище, каждый на своем уровне, и стараемся помогать.
Правильно, правильно.
И смысл
он
какой?
Он оставил хорошую семью.
Да, он очень, очень много оставил. Очень. И, соответственно, моя задача, я знаю как. Угу. Я готов, да, помогать людям, но когда люди не готовы к этому, разочаровываешься в людях и понимаешь, зачем тратить свои ресурсы. К примеру,
это, подожди, если это один
поликлиника,
а если у вас таких несколько, да. Мне кажется, когда более сплоченная команда,
но
энтузиазм не быстро падает, нет?
Не, ну, смотри,
мне так кажется.
В поликлинике к тебе приходят,
так.
Приходят не потому, что к тебе идут, потому что вынуждены к тебе обратиться. И, соответственно, им не важен твой уровень. А им нужна какая-то тебе справка, документы или что-то, направление. И ты для них как, не как врач, ты для них как человек, которого нужно сделать так, чтобы получить свое.
То, что
нужно
хотите,
им,
да.
Надо, им не, они не разбираются, им это не надо. У них все, голова отключена, цель видна, средства понятны, им нужно добиться от тебя этой бумажки. Все. Надо это или нет? Но вот нам 2 года назад сказали, надо сделать холтер. Давайте сделаем ЭКГ. Нет, нам надо сделать холтер. Ну, сейчас давайте сделаем ЭКГ. Сделали ЭКГ, все хорошо, не нужен холтер. Но 2 года назад нам говорили делать холтер.
Сейчас-то не надо. Да.
И вот эти ресурсы, они забирают мелочи вроде бы, но забирают очень много.
Конечно, я согласен, безусловно, с тобой.
Ты пытаешься пойти навстречу, объяснить, что все у вас хорошо, все, ты берешь на себя эту ответственность, потому что ты врач, это очень тяжело. Проще назначить антибиотик или говорить, что вы хотите, направление, давайте дадим направление.
В ГОСКе так и происходит.
Да.
Тебе легче это сделать.
Да. Но я не хочу так. Я хочу быть врачом, чтобы помогать людям, а не так, чтобы вот у него есть сомнения, я увеличиваю сомнения. И он бегает, его пинает от одного ко второму, и он с кучами анализов, а теперь вот он все обследовал, как ему сказали, или он хотел, или он где-то прочитал. А что с этим все делать? Один говорит так, один так. И мы пытаемся их объединить, но они не хотят нас слушать. И одну и ту же работу делая в поликлинике, одну и ту же работу делая в частной клинике, я сталкивался с тем, что в поликлинике за бесплатно, за, грубо говоря, того, что я прихожу там, например, в субботу приходил, ставил холтер, чтобы, скажем так...
Дневное мониторирование, да,
нет, холтер? Нет, нет, да, холтер, суточное мониторирование, потому что там всего было 2 аппарата на клинику, и чтобы очередь двигалась быстрее, я ставил и в субботу, и в воскресенье, свой выходной день.
Ага.
Вообще не должен это делать. Клиника не работает. Я приглашал, брал на себя инициативу, и все равно писали жалобу, все равно долго, все равно плохо и так далее. А вот вы мне сказали, что вот так, а у нас вот
так всегда
в институте
так
кардиологии
бывает.
Сказали вот так, и вы не правы были, оказывается, но слава богу, мы нашли своего доктора, да, а кто вас направил к этому доктору? Ну, в общем,
ну, ладно,
без обид,
да,
без обид,
пусть
но
так.
Это устаешь от этого. И в какой-то момент понимаешь, да гори не все пропадом. У тебя есть функционал, ты устаешь от этого все, и ты просто идешь в частную клинику. Они уже знают, кому идут, куда идут. Ты спокойно получаешь за эту оплату. Если им не нравится, они к тебе не приходят, ты не получаешь негатива и токсичных людей, ты просто делаешь свое дело и делаешь ее хорошо. Все.
Сейчас есть, ну, на мой взгляд, 2 большие школы медицины, да, там, ну, антивозрастная. Ну, как, она не то, что большая, я думаю, распиаренная, это первое. И второе, это, типа, доказательная медицина.
Превентейдж.
Да, превентейдж, антивозрастная, превентивная и так далее, и так далее. То есть, какой-то некий индивидуальный подход. Как ты на это смотришь, как ты считаешь, что это вообще, что за такой чубрик?
Ну, пока еще даже те, кто это предлагает, еще не знают, во что это выльется. Идея неплохая, но не все могут, то есть, это невозможно сделать... в массовом. То есть есть люди, которые помешаны на своем здоровье и на своих детях. Для них это идеальный вариант. И действительно они соблюдают и показывают хорошие результаты. Есть футболисты уровня Криштиану Роналду, есть футболисты уровня, там, я не знаю, там, ну, не будем обижать, в общем, среднего уровня.
Да, да.
Чем отличается? Вовлеченностью. То есть если человек готов взять на себя ответственность, ты можешь ему объяснить. Я почему не люблю себя суживать в определенные рамки, что я врач-гомеопат или врач там, доказательной медицины. Я знаю, в принципе, все. по чуть-чуть, да, информацию владею. Информацию владею, чем занимается гомеопат, когда она работает и когда она нужна, чтобы не говорил, если в науке она есть, да, это хорошо. Чем-то напоминает медицина, знаешь, нашу религию. Ага. Например, у каждого действия в религии есть разные трактования. Есть ученые, которые подразделяют одно мнение согласно, например, если тебя супруга коснулась, да, просто коснулась, омовение твое портится или нет? Одни говорят, портится, и ты можешь ссылаться на них, если ты хочешь сделать омовение, и ты делаешь. И
безусловно,
и да. Может, и некоторые говорят, что не портится. И ты можешь ссылаться на них, и при этом выполнять свою функцию, не нарушая закон. Точно так же в медицине. Если ты, я считаю, если врач идет к доказательному врачу, и не пациент, точнее, идет к доказательному врачу, не получает того, что он хочет. Например, у нас есть в клинике врач доказательной медицины. К нему приходит мама с температурой ребенка. Платит 5000 условно. 5000, он говорит, отпаивать. Ничего не надо.
Ну.
Все. Через два дня она снова приходит. Ребенок в температуре. Отпаивать ничего не надо. Говорит, слушайте, уже 10 тысяч отдал, может, что-нибудь сделаем? Анализы, может быть, что-нибудь еще. Он говорит, нет, до 5 дней смотрим. Она говорит, ну, я и без вас могу это сделать, да? Соответственно, какой-то человек приходит с какими-то ожиданиями. Мы должны их, соответственно, как-то скорректировать. Я согласен, что не нужно идти на поводу у родителей, назначать кучу лечений, но...
Так получается, ты все-таки идешь на поводу?
Нет.
Если она говорит, может быть, надо?
Если ребенок температурит, ну, ты можешь сказать, что ничего не надо, но...
Ну, и ты будешь прав, потому что есть международные рекомендации.
Да,
есть АПА, Американская ассоциация педиатрии.
Согласен. Но
они же
есть твои глаза, которые показывают тебе. То есть ты можешь предложить маме. Да, это ОРВИ. ОРВИ это 200 вирусов. Но так. Есть, например, анализ на РНК вирусной инфекции, например, условно стоит 2500, который показывает из этих 200 около 30.
Да.
В том числе у нас это в клинике,
безусловно,
в том числе коронавирус. Угу. Если это они, мы оставляем ребенка в покое. Или мы смотрим. Вы смотрите за самочувствием ребенка, симптоматическое лечение, это вирусный процесс, самочувствие хорошее. Если самочувствие страдает, вы делаете то-то, то-то. То есть ты даешь алгоритм. И более того,
ну,
работая
в частной
клинике сейчас, я разрешаю пациентам записывать мое аудио. Потому что когда ты говоришь, они говорят, нам не сказали, нам не объяснили, а ты говоришь, прослушайте еще раз аудио. И я объясняю, помимо того, что... То есть ты в начале приема, вот у тебя пришел ребенок, и ты знаешь, что уровень осознанности в России выше, да, условно в Москве. И вот он заболел, ребенок, через 2 часа он уже у врача. Ты не можешь сказать, что будет через там сутки, да?
Конечно.
То есть это начало ОРВИ, а может быть начало тонзиллита,
да.
Ты не знаешь. И поэтому твоя задача не быть уверенным так сильно, сказать, вот может быть такой вариант и такой.
Тут вопрос о рациональном подходе,
да.
Потому что говорят, индивидуальный подход, знаешь, каждому человеку определенный подход,
да.
Но как бы на выходе не так, как был, каждому берут анализы на все витамины, ну, микро и макроэлементы, на все-все, потом говорят, вот у тебя вот этого дефицит и так далее, принимай все. То есть, по сути, это не индивидуальный подход.
Конечно.
Ты каждому скажешь, ты приходишь к ним.
Алгоритм действий, да.
Алгоритм действий. Также и, условно говоря, в доказательной медицине есть алгоритм, и они тоже не могут сказать, что это индивидуальный подход. У них тоже есть алгоритм действий, как вот при ОРВИ мы сказали, надо выжидать и так далее. Но, как ты говоришь, знаешь, вот есть английская медицина, она как ни крути, она впереди планеты идет. Ну, впереди нас, по крайней мере.
Англичане так не думают.
Вот, ну, да.
И те, кто живут в Англии, тоже.
У них, да, кто живет в Англии, нет, а вот в мире, к сожалению или к счастью, вот так. У них есть как раз, у них у первых пошло нутрициология, у них у первых пошло вот это все, гомеопатически, в Германии.
Гомеопатия Германия.
Вот, это гомеопатия в Германии, я же сказал.
Да.
В Германии это даже на уровне государственном. То есть ты можешь страховку. Я сейчас закончу свою мысль. Там у них особенность какая, что если ты принимаешь гомеопатический препарат, проблем нету. Но не принимай вместо основного. Вместе ты, это, короче, главное правило. И я сейчас к чему сейчас говорю, подхожу, я вижу картину мира всего. Сейчас на российском рынке очень агрессивно и жестко приходит докмед.
Да.
И мягко, красиво приходит антивозрастная. Объясню. Докмед говорит, ничего не надо. вы что, все мракобесы?
Да.
Ничего не надо. И это говорит, ну как не надо? Ну у тебя же дефицит, вот ты же видишь эту. И вот, я к чему говорю, все, и сейчас такое медицинское общество, именно в России, оно как бы докмед круто-круто, мне тоже нравится, особенно в медицине, когда. Но когда они начинают говорить про то, что докмед, и это большое сообщество, к сожалению или к счастью, не знаю, это артистическое общество, mm-hmm. я прямо говорю, потому что все они, кто, большинство, ладно, не все, большинство, говорят, религия это мракобесие, они в своих инстаграмах это говорят, они в своих публикациях об этом уже открыто говорят, то есть никто этого не скрывает. Mm-hmm. Хотя мы, будучи там религиозными людьми, я никогда не скажу про атеиста, что он мракобес, mm-hmm. или как-то негативно. Вот я сейчас хочу мысль закончить, mm-hmm. я, так как это все услышат, увидят, я хочу это как бы открыто сказать. Mm-hmm. И вот наше общество, которое врачей мусульман, да, мы все-таки, я считаю, чуть другой континент
людей. Более сдержанный.
Более сдержанный. Yeah. И если мы очень грамотно, красиво преподнесем вот это все, да, медицину в целом, было бы классно. И меня вот смущает момент, да, гомеопатический и именно антивозрастной, что многие не врачи могут этим лечить. Понял, да? То есть не обязательно врачевание. То есть докмед говорит, ты врач, ты окончил 6 курсов, ты там еще ординатуру, допустим. Окей, ты протокол лечения имеешь право пользоваться. Но эти говорят, слушай, даже мед не обязательно, у нас свои курсы есть. И мы можем лечить. И вот это меня настораживает.
Да. Поэтому очень это сильно. Должен делать врач золотой.
Только. Да. Только.
Поэтому врач должен быть в курсе и в теме, и читать много.
Очень много.
Соответственно, когда я учился в мединституте, такие у нас была кафедра не медикаментозной терапии. И такие специальности, как остеопат, мануальная терапия, там, фитотерапия, не входила в стандарт ОМС и вообще не признавалась медициной.
Да.
Сейчас они входят в стандарт ОМС и входят в медицину.
Да, да.
И иглорефлексотерапия и так далее. Соответственно, это о чем говорит? Что медицина, классическая медицина, она не стоит на месте, она развивается, она становится лучше. И, соответственно, также рано или поздно она поглотит в себя все. Она поглотит все эти мелкие специальности и адаптирует его под себя. И все эти мракобесы, они уйдут сами по себе, кто называл себя так. Идет очищение. Просто сейчас с выходом Инстаграма, социальных сетей нужно быть ярким. И каждый пытается быть ярким.
Чем-то особенным.
Да.
И безусловно,
есть два типа
безусловно.
Яркости. Либо ты кричишь, либо ты ласкаешься. Да. Да, и соответственно...
Золотая середина самое то, мне кажется.
А врач, настоящий врач, должен быть золотой.
Да,
Он не должен просто всех говорить, что все вы плохие, я один хороший, как вот у нас доктор вот этот вот с доказательной медициной говорит, не знаю, как вы, я говорю, но также не очень правильно, я говорю, нужно же понимать, он говорит, не знаю, как вы, зато я сплю спокойно. Я говорю, да вы что, а я вот бессонница у меня, как две уже. Это от этого, оказывается, я плохо лечу, что ли?
Ну, это агрессия есть.
Агрессия.
Агрессия. Я вот это тоже заметил.
И чувство собственного доминирования.
Да.
Это очень плохая вещь, потому что это эгоизм. А человек должен уходить от этого.
Ты сейчас это говоришь, например, ты сейчас говоришь как док. Да. Я его примитивных видел.
Да.
Более того, давай быть откровенными, кто сколько берет. Превентивный врач, он минимум десятку берет.
Да.
Минимум.
Да.
Я про это говорю. То есть мы ни в коем случае не заглядываем к человеку в карман. Это его нажитое, я считаю.
Но он
это...
считает, что таким образом он вот хороший. Но...
Да, и вот у них, и у этих да. Как бы, как ты говоришь, чувство внутреннего достоинства. Это вообще у врача не должно быть.
Это называется чувство собственной важности.
Да.
И вот у них распирает чувство собственной важности. Этого в медицине.
Поэтому, друзья, не будьте такими вообще никогда.
Да.
И старайтесь.
Человек должен понимать.
Вот как я про себя перебью, вот с пациентом не вот так разговаривает и с врачом тоже, а вот так.
Я стараюсь к этому идти.
Вот так.
Не всегда так хотят.
Да.
И поэтому те, кто не хочет, он идет туда.
Да.
И все поэтому верно, ты все ничего верно. С этим не сделаешь.
Ничего. Да. И они всегда будут.
Да.
И смысл, вот,
он
например,
один уйдет, второй придет, ну, хотят прийти. Здесь есть...
Я не верю, что это можно искоренить.
Да, но можно объяснить.
Да.
И то, кто слышит, есть хорошая пословица, которую часто говорю на приемах. Невозможно разбудить человека, который притворяется, что спит.
Да, это безусловно.
И поэтому тратить на них ресурсы, говорить, что прививки хорошо, если он не слышит и там все. Ну, хорошо, не делай, пожалуйста. Моя задача, он спросит меня, как вы относитесь к прививке? Я говорю, положительно. Если ребенок здоров, если у него нет противопоказаний, вы должны делать.
Я не хочу. Окей.
Все, я тоже согласен с этим. Все. Зачем я буду по свое время ботал. Тратить?
Все.
Зачем, да, зачем Золотой. Тратить свое время все. И так далее?
Я тебе объяснил, я перед Всевышним чист, перед обществом чист, перед законом чист, я объяснил. Он скажет, а почему? Я говорю, хорошо, вот объясню. Это не...
Да, да, я тоже сам. Более того, смотри, Ильдар, просто скажи для интереса, мне очень интересно, как тебе педиатра, я потом отвечу сам. Сколько из твоих знакомых, какой процент людей, которые прививаются? Из твоих знакомых, близких, знакомых, окружения?
Ну, я не знаю, я не подсчитываю.
Ну, примерно, очень... ну, примерно, я же не
я знаю, ну, смотри, ты очень так странно говоришь, потому что есть мои пациенты и есть мои знакомые. Это разные.
Не-не, твои знакомые. Вопрос
мои
твоих
знакомые,
знакомых.
Мои знакомые, я не... Вот смотри, опять же, из знакомых есть, которые обращаются ко мне, которые не обращаются ко мне. Из кого мы берем?
Из тех, кто обращаются и не обращаются. Вместе
из
давай.
Из кого? Не знаю. Потому что из которых не обращаются, я не знаю.
Не, они же просто могут они с тобой говорят, разговаривать.
Нет, про детей не говорят.
А у меня говорят просто.
Нет, они не говорят. Ага. Поэтому я и не стараюсь лезть. Ага. У меня правило. Если человек не спрашивает, не лезть.
Правильно. Это
и
супер.
Очень часто бывает, маме говорят, знаешь, у меня ребенок болеет. Что Эльдар скажет? Она говорит, не знаю, спроси у него.
Ага.
То есть они не спрашивают, они хотят, знаешь, сдалека, чтобы я никем не интересуюсь. У меня есть своя работа, своя семья,
все
своя
верно,
обязанность.
Все верно. Все.
Хочешь, спроси.
Конечно.
Не хочешь, нет.
У меня вот так, я тебя это не просто так спросил, у меня окружение большое, и, наверное, я еще пока молод, это очень важный, наверное, фактор. И эти люди, я на глазах этих людей вырос, вот так можно сказать. Это мои родственники, мои знакомые, близкие. Из них 85-90% не прививают своих детей.
Да,
я просто вырос в этом обществе. И, как ты говоришь, я никогда в жизни... Они мне тоже говорят, да, Белла, с тобой все понятно, у тебя ты системный врач, ты отучился и так далее. И вот я говорю, хорошо, ну, я тоже как бы не вхожу в конфликт и так далее. Камон, если у тебя было медицинское образование, я могу подискутировать с тобой. И было бы интересно, может быть, ты что-то интересное рассказал бы мне. А так смысла нету. И более того, мне каждый... чувствует своей обязанностью сказать,
что... Ты не прав, брат.
Не-не-не-не, это само собой. Я не прививал своих детей. У меня все хорошо. Теперь что? И ты как будто бы, я не знаю, я должен оправдываться, что ли. Знаешь, вот я такой, я говорю, ну, альхамдулиллях, я говорю, хорошо же, классно, да. Просто есть этот промежуток, вот этот возраст, который там инфекции просто, ну, кишат. Поэтому, слава богу, давайте перейдем на... Как раз мы говорим про онлайн, про... Скажи мне, какие у тебя там топовые вопросы в директе были?
То есть, топовые,
да, смысле, интересные, смешные, абсурдные.
Ну, абсурдных
я понимаю,
много,
что очень
интересных
много.
Мало, а смешных вообще мало. Ну, да. Смешных, наверное,
что-то вот запомнилось.
Раздражает, скажи. Когда пишут «Здравствуйте»
так.
И тишина. Знаешь, какую, как будто я сижу и вот жду, когда напишут «Здравствуйте, здравствуйте». И у меня есть такой мем, картинка. Да, я где-то ее своровал, можно сказать, у кого-то увидел, мне она очень понравилась. Люди Икс, если знаешь такой фильм, и есть профессор Ксавье, который с этой шапочкой, и это фотографии внизу. Дорогие друзья, профессор Ксавьер в отпуске. Читать ваши мысли некогда. Пишите, что вы хотите после слова «здравствуйте». И я отправляю иногда эту картинку. И люди обижаются иногда, иногда ничего не пишут, иногда улыбаются и начинают писать. И второй момент, который вот странности...
Я вообще не отвечаю.
Ну, иногда тоже не отвечаю. Все зависит от настроения. Ресурсы мои, если полные, отправлю им эту картинку. Если не полные, заблокирую. Ну, смысл, да, тоже так. Или просто не отвечу. Но все зависит от настроения. Мы живые люди, я себя разрешаю быть живым.
Конечно.
Я не робот. Соответственно, следующий момент. Часто. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Я говорю, вы уже задаете. И то же самое. Кто-то обижается, кто-то бежит. Зачем? Ну, ты уже задаешь.
Тянет время.
Ну, да. Зачем? У тебя нет ресурсов на это. А по поводу глупых вопросов очень часто пишут, что это может быть? Да все, что угодно. Ну, я же не Яндекс и не Google. Ну, задай вопрос. Что тебе толку от того, что это вот ты ударился головой, какие последствия? Да, какие угодно могут быть последствия. От полного выздоровления до инвалидизации. Что тебе это даст? Вот у меня вопрос. Что тебе это даст? Ничего.
Абсолютно.
Ты только обратившись к врачу, который посмотрит твоего ребенка, проанализировав, если надо сделать обследование, можешь ответить на свои волнующие вопросы. И вот это считаю уровнем невежества. И среди людей, которые обращаются с моей исторической родины, таких вопросов большинство. И меня это угнетает. Мне жестко. Угнетает, когда я пытаюсь рассказать какую-то сдалека начать и пытаться найти сдалека, чтобы человек понял, о чем я. Да? Не с медицинских, а, например, со сказок. А он не понимает, о какой сказке идет речь, потому что он не читал сказки. Он говорит, мы вообще сказки не читаем. Это же основа основ. Ты родитель золотой, но ты должен что-то сделать. Создай причину здоровья своего ребенка. И психического в
том числе. Это уже, мне кажется, больше твоя задача, ты должен особенности, раз у тебя ты такой, как говорится,
на две вещи. Как тебе сказать, я тоже дагестанский ребенок. У меня, знаешь, были сколько книжек. Узбекские книжки, кстати, у меня есть. У меня даже есть очень хорошие, я уже не помню все их наизусть, но у меня были сказки народов мира. Я же вообще, в отличие от тебя, вообще золотой, я родился в Советском Союзе. У меня у папы была большая библиотека, я обожал книги. И до сих пор у меня есть болезнь.
Ну, это ты. Давай запах будем честными.
Старых книг.
Давайте будем честными, хорошо? Ты не основная категория Кавказа.
Почему?
Мне кажется, ты процентов 10-15.
Ну, может быть.
Ну вот. Ну, и что? А ты же, к тебе же не обращаются 10-15, к тебе же 85 тоже обращаются.
Ну и что?
Но это мне кажется, значит, все-таки что? Адаптироваться было бы неплохо.
Не, мы адаптируемся, но и я их адаптирую под себя, и они адаптируют под себя. Я же не говорю, пока вы не прочтете эту сказку, я с вами рассказывать, я с вами не буду разговаривать. Нет, я говорю, вот если вы знаете. Да? И человек, если захочет, он будет интересоваться. Наша задача же не только быть врачом, но и просветителем. Мы просвещаем, медицина в принципе просвещает. И, соответственно, когда ты самое приятное, если так посмотреть, мы все работаем не только ради денег, но и ради какого-то внутреннего
кайфа.
И кайф заключается в том, что ты складываешь ребенка сложного, ты меняешь сознание людей. И говоришь, слушайте, мы не думали, что просто поменять питание, и ребенок так изменится. И ты думаешь, вот же оно.
Оказывается.
Да. Молодцы. Угу. Что вы поверили, что вы... И, конечно, я себе хорошим не забываю. Что думаешь, какой я красавчик, какой красавчик.
Машалла, машалла.
Да. Без этого никак. Ага. Да, все равно тщеславие оно есть и честолюбие есть. Но не эгоцентризм, а именно честолюбие. Когда ты доволен своей работой, что ты сделал, что ты принес пользу. Не просто так, что... набил карман, красавчик. И завтра приходи еще раз. Ага. И вообще ко мне всю жизнь приходи. Ага. Я наоборот говорю, вот, ну, ты знаешь, что, например, по регламенту мы должны до года смотреть каждый месяц. Я понимаю, что это стоит денег, а я не бесплатный доктор. И я говорю, слушайте, вы сложили ребенка, у вас все хорошо, я вижу, что вы все делаете, как я говорю, приходите мне через 3 месяца. Я
беру на себя ответственность,
да. Я говорю, ну вот, например, в 3 месяца мы посмотрели профильные, посмотрели их специалисты, анализ, все хорошо у них. Говорю, следующие в 6 месяцев приходите. В 6 месяцев пришли, их посмотрел невролог, ортопед, анализ крови, анализ мочи, УЗИ, головы, УЗИ, ТСБ, 9 месяцев
пришли. Супер.
Все. То есть я вижу, что они хорошие, что они молодцы, все, я в них уверен. Я лучше займусь тем, в кому не уверен.
Да,
и все.
Вот пациенты, которые у тебя, вот мне интересно, самый запоминающийся пациент или пациенты, вот что у тебя такого, можно даже из последнего сказать?
Пациент в плане чего?
Всего. Интересный какой-то, например, может, случай какой-то или тяжелый.
Тяжелый случай расскажу, но которого я больше не видел.
Давай, это круто.
Один раз, нет, 2 раза обращалась ко мне, это очень сложная история, ну, я буду менять все, буду менять возраст.
Да,
не понял, о чем.
Да.
Ну, в общем, смысл в том, что ребенок обратился, мама обратилась с ребенком, что ребенок перестал есть. Год назад она была с другой проблемой, да, с этим же ребенком мама. А у ребенка была температура в течение полугода до 39. И обращались ко многим и специалистам, и инфекционистам, что только не лечили, и все бесполезно. И я, как человек, который, ну, которому легче всего, когда у тебя уже все специалисты все посмотрели, все исключили, ты уже методом исключения убираешь. И я выставил диагноз термоневроз. И начал работать именно, то есть за меня уже все специалисты поработали, сдали кучу анализов, провели все обследования. У ребенка нет органической патологии, откуда температура. Остается только внутреннее душевное состояние ребенка и термоневроз. Мы дали препараты для нервной системы и, скажем так, легкие такие антидепрессанты, можно сказать, ну, ноотропы, скажем так, с антидепрессивным действием. И у ребенка все прошло. И мы как-то на год расстались. Через год уже приходит с другим запросом. Ребенок перестал есть. Этот же ребенок. И я понимаю, что опять же причина не в глистах, не в поведении и так далее, опять там где-то. Я ребенка смотрю, вижу, что он изменился. Ну, есть дети, которых ты запоминаешь. Mm-hmm. Вот этот ребенок.
Да, да, да. Ага,
ага. Я его провожаю, говорю, золотой, иди, иди, посиди. И с мамой говорю, что случилось. И тут выясняет, и вот в этот момент очень выражено доверие, и говорит, будет говорить или нет. Что произошло вот за этот год? Он говорит, у нас родился ребенок. Окей. Что с ребенком произошло? И вот этот термоневроз, как раз мы понимаем, что теперь она ответила, то есть спустя год только сказала ага. причину, почему у ребенка. То есть, может, она знала или догадывалась, или, может, сейчас она понимает, что вот в этом причина. Что, оказывается, все эти, там, ребенку условно, там, 7 или 10 лет, неважно, все это время мать спала с ребенком в одной кровати.
Ага.
И, соответственно, привязала к себе этого ребенка. Из-за своего эгоцентризма, из-за своего...
Ну, другие проблемы. Ну, ну, или может опыт
быть.
Просто.
И, да, ага. может быть. И вот у нее родился ребенок. И ей, так как маленький ребенок, нужно уделять время. И она отодвинула того ребенка, который 7-10 лет, условно, да, взращивала его возле себя. Ага. И что чувствует этот ребенок?
Ага.
Он чувствует, что его кинули. Он чувствует синдром потери. Ему плохо, ему страшно, он был центром вселенной, и теперь у него возникает два чувства. Его предали, и у него возникает ненависть. Ненависть к своему же близкому ага, человеку, ага. брату или сестре, неважно, и его это разрушает. В какой-то момент, и вот этот термоневроз был, и это чувство во что-то должно перейти, и оно переходит в ненависть, и когда ты кого-то ненавидишь, ты должен наказать. Как ребенок может наказать своего родителя? Как ты думаешь? Своим здоровьем. И он начинает разрушать себя. И идет идея уничтожить себя.
Психиатрия.
Да, конечно. И, соответственно, ребенок, у него возникает анорексия. Нейрогенная анорексия. То есть ребенок перестает есть, ничего не хочет, ничего не заставишь и так далее. Мама, конечно, в полной защите, у нее защита идет, она не верит, что это анорексия. Я объясняю, что вам бесполезно сдавать анализы, все, бегите к ней. Только психиатр. Но у нас, к сожалению, слабо с детской психиатрией. И в итоге она пытается как-то идти на поводу. Я уже понимаю, что ничего не помогает. Я беру совет у психиатров и назначаю ей, хотя это вообще не должен делать. Назначаю это лечение. А ребенок понимает, что какие-то таблеточки дают, и она начинает кушать. Она перестает эти таблеточки пить. То есть у нее идет борьба. В итоге пропадает на какое-то время эта мама. И потом выясняется, что она берет консультацию у какого-то модного психиатра из Москвы. Он подбирает лечение, капельница, потому что таблетки она категорически не пьет, и расписывает лечение. И тут возникает просто какой-то, вот сейчас мистика. Он расписывает дозу, но медсестра, которая делает эту дозу, ты сам знаешь, в психиатрии какие дозы для детей рассчитываются, ага. очень маленькие. В общем, она перепутала дозу и дала в 10 раз больше. И ребенок умирает в момент вливания этой препарата. И каким-то просто, вот не знаю, Всевышний вот направил этого человека, там проходил мимо реаниматолог. Он работал в этой клинике, но в этот день он не должен был работать. Угу. И он все знал, и он его ожил. Вытащил, ага. он знал, какой причина препарат, встал. У него был антидот, и в общем все сделал. Он вытащил его. И, видимо, что-то в ребенке сложилось, после этого он начал есть. То есть ему нужно
очень
было
классная
умереть.
История.
Ну да, с одной стороны.
Ну это просто крутая, это необычная
история. Но это необычная история, да. но это очень много ресурсов.
О, безусловно.
И, соответственно, как ты понимаешь, ни этого родителя, ни меня, наверное, мы друг друга никогда не увидим.
Ага.
Потому что, когда эти события чересчур, вот, ну, они много ресурсов забирают, и ты просто не будешь видеть
да.
этого человека.
Да.
Стараться, чтобы об этом не вспоминать.
Да, да, да. да, да.
Но такое событие, случай был.
А, тяжелые мамы и бабушки как часто встречаются с у тебя?
У меня они встречаются тяжелые бабушек, я просто их не принимаю.
Классно, классно. Это как кто там, я помню, в университете мы учились по педиатрии, и у нас даже выражение есть, добрый враг педиатра. Нас так, ты понял.
Да, поэтому бабушки, извините, люблю вас безумно, но как бы дети не подпускают.
Не приходите ко мне.
Соответственно, да. Родитель, то есть отношение между ребенком и родителем, это таинство. никто туда не должен лезть.
Да.
А у нас любят лезть. Да. И в религии, в принципе, это запрещено.
Да?
И я иногда ссылаюсь на религию, если вижу человека верующего, религиозного, я говорю, слушайте, вообще по религии ребенок это аманат родителей, да, это обязанность его. То есть это не твоя собственность, ты не имеешь права говорить, что я так был, потому что так я тоже воспитан был. Учись.
Ну, подожди, это, чуть-чуть я перебью тебя. Да. Ты правильно говоришь насчет того, что я там такой был, но насчет собственности в исламе, к сожалению, или к счастью, ты являешься там просто даже
да,
есть хадис.
Есть.
Типа, но именно ваше вот это является собственностью.
Собственность, да, но ты должен его не просто как твое, что ты все что подряд можешь.
Да, 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 без слов.
Ты должен
ответственность нести за это, конечно, конечно.
Аманат это не просто же только то, что ты, ну, ты мой и все.
Да, да, да,
ты
это
должен
важно.
Сделать все, чтобы это твое было в лучшем.
Да,
то есть,
безусловно,
ты даже
это твоя обязанность.
По религии ты даже можешь обратиться к человеку, который может быть не твоей веры и может быть атеистом, и даже тебя ненавидеть, но если он знающий, ты имеешь право ничего зазорного.
Конечно,
ты можешь обратиться
себе,
и, соответственно, использовать эти методики, то, что он говорит, если он компетентен в этом вопросе. И
профессионал
решать,
своего дела. Да, конечно.
И даже
это, тут
решать,
не важно какое.
Там, если тебе, например, он по какому-то твоему заболеванию запрещает делать намаз, например, если там заболевание кожи и так далее, или омовение, говорит, ни рукой нельзя, у вас
там,
делайте там песком, да, там, допустим. Ты можешь это делать, потому что если ты доверяешь этому доктору, и достаточно, как я знаю, даже одно заключение такого врача.
Ага.
Если говорить про малый хадж или большой хадж, как я знаю, нужно заключение двух врачей, которые тебя запрещают по состоянию здоровья.
А, скажи мне, вот про то, срывался ли ты на пациентов? Ну,
да.
Наверное, да.
Да.
И какого тебе там, можешь рассказать, какой самый запоминающийся, и как ты вышел из этой ситуации?
Ну, выхожу я постепенно, то есть у меня есть психолог, с которым я беседую, я пытаюсь понять, почему я такой агрессивный иногда на приемах, я бываю агрессивный, я знаю свою причину, причина это, как нетривиально звучит, любовь к детям. Меня, я чересчур близко воспринимаю то, что делают взрослые с людьми, и я не люблю, когда ребенок, не могу терпеть просто, когда ребенок становится заложником в ситуации драмы в семье. И говорю это прямо. Иногда говорил агрессивно. Сейчас стараюсь сглаживать углы, потому что, к сожалению, кроме вреда ребенку, я ничего не причиню. И, соответственно, становлюсь более опытным, сдержанным.
Например, расскажи вот пример.
Пример. Я тебе объясню. Да. Например, вот ты приходишь, да, ребенок жуткий аллергик. Ты объясняешь, что все это нельзя делать, это нельзя делать, все. Он говорит, да, хорошо, хорошо. Ты складываешь мази, говоришь, мази не очень помогают, это не очень помогает, все. Ну, говорю, значит, что-то не так делать. Нет, ну, и ты, естественно, начинаешь более агрессивную терапию. Не помогает, ну, всегда от простого к сложному действию.
Да.
Массивную агрессивную терапию, которую дальше некуда просто. И вот ты выходишь в коридор, они там, ну, после твоего выхода берут шоколадку трехмесячному ребенку, губам приложили. Я говорю, что делать? Говорит, просто, чтобы попробовать. А что, нельзя? И хлопают на тебя глазками. И ты понимаешь, что все это время, что они ходили, ну, они просто над тобой, ну, как бы, издевались, и над ребенком тоже. Ты говоришь, что это нельзя категорически. Вы точно ничего не... Нет, кроме молока ничего не даем. Но мы же им... А я говорю, а это что? Но мы же ему не дали поесть. Мы просто положили губам. Что вы так реагируете? И ты просто... И конечно, взорвался. Конечно, взорвался. Конечно, и я назначаю такую агрессивную терапию. Я понимаю, что ребенку от этого ни хорошо, ни плохо. У него сейчас грибок пойдет на гормональную терапию, которую я назначаю, потому что, ну, кожу ты сам лечить надо агрессивно в таком. А ты понимаешь, что причина-то оказывается, что они не все соблюдают. И, конечно, ты агрессивничаешь.
Да, теперь можно, я прекрасно понимаю.
Вот, как можно так относиться к своему ребенку?
Да.
А что, и вот это и есть это уровень невежества, да, с которым в религии всегда идет борьба. И, к сожалению, об этом забывают. Не обязательно, скажем так, ну, не только важно быть исполнителем в каких-то обязательствах религии, но нужно и совершенствоваться в других аспектах. То есть становиться, то есть говорить, я читаю только религиозные науки, больше мне ничего не надо. Ну, золотой, ты же только не в религиозном, ты же должен быть и образованным, как, не знаю, как правильно машину водить, ты же должен.
Это тоже, кстати, у тебя обязанность твоя.
Конечно. Конечно. Ты должен знать, как воспитывать ребенка. Ты должен создать причину здоровья своего ребенка. Как приготовить еду, чтобы он был здоров, сыт и так далее.
у меня вот как раз, как ты сейчас говоришь, ну, ты должен и так далее. Вот Комаровский – это один из крутых педиатров, который поднимает тему ПАП. Не знаю, ты смотришь, наблюдаешь, вот. И как ты думаешь, вот, должен ли участвовать папа в как сказать, не воспитании, а в медицине?
Почему? Воспитание.
Не воспитание, именно в лечении. Хорошо, вот так скажем, что оба родителя должны участвовать в лечении. Это первое. И второе, зная наших кавказских восточных мужчин, да, азиатских или кавказских разницы нету, как, насколько реально будет это все?
Смотри, Золотой.
И можем ли мы?
Нельзя делить людей на какие-то группы и так далее. Есть родитель.
Ну, мы же чуть все. Отличаемся.
Нет.
Думаешь, нет? Мне кажется, все-таки отличаемся. Подход...
Подходы, да, может быть, отличаются, но...
Из-за сам... народов своих.
Нет, смотри, есть разные, скажем так, темпераменты людей.
Да.
Характеры и личности. Mm-hmm. Ты знаешь, что есть сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики. Да? Есть разные подходы людей к жизни и так далее. Я считаю, что если... Бывает иногда папа лучше любой мамы. Бывает мама, которая заменит любого папу. Все ситуации разные. Я считаю, заниматься должен лечением тот, кто готов, кто может. У меня есть на приеме и восточные, и европейские родители папы, которые... Лучше них никто не смотрит. Даже подмывают ребенка, даже к смесь готовят, даже сцеживают сам своих жен, чтобы правильно сцеживать. Они лучше сцеживают, у них нет потом... Мама сцеживает мастит, папа сцеживает, мастита нет. То есть он просмотрел YouTube-канал, как правильно делать, и лучше любого мастера это сделает. Все зависит от степени вовлеченности и интереса и заинтересованности человека. Это может быть мама, говоришь, вот это сделаешь, и она делает все шикарно. Видишь, что мама не справляется, не хочет, или нет желания, или не понимает, обращаешься к папам. И я вижу изменения. То есть, если раньше папа где-то в сторонке, в телефоне сидел, сейчас заходят вместе.
Да, вот чаще это круто. Вместе.
Молодые хотят быть. Они, да, много не знают, много не умеют, но они стараются.
Да, это важнее,
и
это лучше.
Это тоже степени как раз вот здесь. Но часто и можно похвалить, религиозные люди стараются обращаться, да, то есть они понимают, как это важно, вовлекают и даже задают сами вопрос, участвуют в формировании. Но опять же, я понимаю, что это все не будут. То есть нельзя так делать.
Безусловно, да, я согласен.
Мужчина обязан, ничего он не обязан.
Вот,
захочет сделать.
Я вот считаю, вот тоже, как ты говоришь, что то, что принуждать не стоит,
да.
Но призывать, мне кажется, было бы неплохо, потому что...
Я призываю,
да. Мама как получается? В основном, давай будем как бы открыты, да? Мама, когда что-то, какое-то лечение что-то принимает, она всегда у кого-то спрашивает, у соседки и так далее. И когда соседка говорит что-то другое, типа, а мы не лечили, или мы что-то по-другому это сделали, у нее нету, получается, папа не ходил туда, папа не знает, и она, получается, слушается соседку. Но, возможно, это я, может быть, неправильно говорю, ну, это мое субъективное мнение, если бы они хотели двое, одна, как говорится, две головы лучше, чем одна, и все-таки они бы сказали, слушай, а давай мы все-таки узнаем, что, может быть, это, все-таки мужчина такой, больше такой. В смысле?
Ну, всех мужчин, но...
Ну, большинство, да-да-да. А здесь больше такие, а вдруг он это неправильно, а вдруг... А у мужчин, например, моя жена педиатр, я тоже педиатр. Несмотря на это, мы всегда своего ребенка к педиатру отводим, сам знаешь. Потому что...
Не знаю, я смотрю своего ребенка.
Вот, я сам смотрю, но я все-таки отвожу. Мне, я боюсь гиперопеки. Вот, поэтому, наверное, поэтому. А так, у нас бывает то, что мать говорит, ну, смотрите, он там что-то так увял и так далее. И несмотря на это, постоянно мне говорит об этом. И я понимаю, что это просто мать. Она мать, она вот так будет реагировать, и это нормально. Я начинаю уже более чуть-чуть такими своими словами, мужскими этими суровыми взглядами. Слушай, а вот здесь, в принципе, нечего паниковать. У меня вот так вот, я не знаю.
Это эмоциональность не связана с тем, что вы доктора, вы просто, если бы она была другой профессии, она бы так же
реагировала. Ну, да.
Это просто ее психотип. Она просто переживающая мать. Имеет право. Соответственно, это не связано с тем, что она педиатр, и с тем, что вы доктора. Вы просто такой психотип. Соответственно, если психотип позволяет, я считаю, для меня вот, у меня есть друг, с которым мы работаем, да, Меджида Вартура, и мы вот по душевной организации с ним очень похожи. Для меня было откровение, когда я узнал, он делает обрезание, что он сделал, грубо говоря, первому своему ребенку обрезание на кухонном столе у себя дома. Мама держала ребенка и жена держала в слезах, там все, и он оперил своего 7-дневного ребенка.
И для меня это показатель того, я говорю, а как, почему ты, Артур, так сделал? Он говорит, ну а кто сделает, если не я? То есть, когда ты уверен, я тоже о себе уверен, я прививки делаю своему ребенку сам. И, соответственно, я знаю, что лучше меня это все равно никто не сделает. Я уверен в себе. И эта уверенность передается жене, соответственно, да, когда она звонит мне и говорит, что ребенок болеет, даже если я не рядом. И я говорю, делай так, и она делает. Единственный раз, когда вот она была здесь долго, ребенок долго болел, единственное, что я не могу, и я немного теряюсь, когда ребенок кашляет, потому что я, в принципе, веду даже, стараюсь вести онлайн-консультации, потому что стараюсь помогать по мере возможности, потому что можно много чего решить, лишь бы не обращаться к псевдоврачам, которые залечивают или неправильно лечат. Готов взять на себя такую ответственность, когда есть свободное время, отвечая ночью, там, до 2-3 часов иногда. Но кашель я не лечу дистанционно, потому что сам знаешь, пока не услышишь, причин очень много, просто много. И вот ребенок сильно кашляет, и у ребенка ухудшается состояние, и я лечу как нос, потому что чаще всего постназальный затек, но лучше не становится. Я говорю, иди к доктору, которому доверяю, он чуть-чуть корректирует лечение, и, соответственно, но все равно последнее, я советуюсь с доктором, говорю, слушай, ну, назначают антибиотик, мы сдали анализ крови, я говорю, можно пока повременить. Он температурит, да, но у него еще параллельно идут зубы. И я открыт к этому доктору, у меня очень хорошие отношения с ней. Соответственно, она говорит, да, пока можно, один день. Там пока уши тоже задействованы, есть бронхит небольшой, есть там проявление рвы, но один день давай посмотрим. И действительно, один такой критический день мы пережили, на второй день температура спала. То есть мы переждали этот момент. И это тоже доверие и жены, в том числе, потому что она говорит, ну он же назначил, она же могла сказать, ну доктор, жена, ты же не видишь. Вот он увидел, он назначил. Но вот эта вот уверенность твоя и умение находить тех людей, которые тебя слышат и которым ты доверяешь, оно важно.
Да.
Потому что, конечно, я говорю, ну, врачу-доктору, да, Земфира Ярошина, я ее очень уважаю, я говорю, Земфира, я как скажешь, но мне кажется, можно подождать. Она говорит, можно подождать? Она говорит, да, пока можно. Анализ крови более-менее мы сдали сразу кровь, и пока позволяет ситуацию. Все, и я прислушался мнению, и мы вошли в выход.
Самолечение. Вот я, на самом деле, сейчас вообще удивляюсь, разные методики, разные все. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое.
Да.
Что у тебя такое интересное было, что ты, ну, такое интересное самолечение? То есть человек, ты услышал, или там твой пациент сказал, а мы этим полечились. Было ли такое что-то интересное? Например, есть борцучий сыр?
Жир, да. Ну, знаешь, я человек, рожденный в Советском Союзе.
Так.
И большинство, может быть, поэтому я такой иногда агрессивный к пациенту, потому что все вот эти советы соседей испробованы на мне, страшно сказать. И самое страшное,
не знаю,
вот сейчас я скажу, вряд ли ты это испытал. Вряд ли.
Так, 3, 2, 1.
Авиационный керосин.
Что?
Авиационный керосин.
Хорош.
Куда?
5 точек?
Нет. Куда? Что лечим?
В нос. Я не знаю, чем.
Ангину. Золотой.
А, да?
Обработали полость рта. И в течение 7 дней я не знал, что такое еда, что такое вода, и вообще, что существует... вкус жизни и дыхания, кроме авиационного керосина.
Ашали, я просто, ну, я, видишь, как...
Авиационный керосин.
Ты у нас чуть постарше,
поэтому... Да, 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 да. И поверь мне, всякие касторовое масло покажутся тебе детской забавой после вот этого авиационного керосина.
Ага.
Поэтому я, к сожалению, пролеченный и залеченный всеми этими, и поэтому я ненавижу. Я вот с психологом разобрался, почему я ненавижу, да, всех этих советов. Ненавижу. Поэтому я агрессивный, реагирую жестко и говорю, так, не мучайте ребенка, оставьте. Поэтому я и веду онлайн-консультацию. Хотя, конечно, онлайн-консультация гораздо сложнее.
Да.
Не видишь ребенка.
Ты и... на себя много берешь.
Конечно. Ну, мне все так говорят. Но я стараюсь вспоминать при этом слова Махатма Ганди, если знаешь, такой был очень интересный.
Монах какой-то.
Махатма. Нет, он не монах, он вообще-то политический деятель Индии.
А, да?
Индии, да.
Ну вот как-то у него вот это...
Да, ну который... просто индус.
А, ну все,
индус,
ладно, да. Ладно, ладно.
Но у него была идея, да, когда Индия была, одна часть Индии была английская колония, другая еще была французская колония, еще голландская колония была. Но в общем смысл в том, что британцы нанимали индийцев... добывать на территории Индии соль и продавали индийцам и уже соль. В 3-4 раза.
Ага, ага, ага.
И, соответственно, обычный индус не мог себе позволить соль. И Махатма Ганди сказал: минуточку, я живу в Индии, я пойду и возьму соль. Вот я знаю, где она соль, я пойду туда, и мне никто ничего не сделает. И он прошел там несколько сотен километров, и от одного человека, которого он решил этот путь, к нему присоединилось несколько тысяч. И вот приходишь, забирают, и военные, которые окружали, они в крайне невыгодном положении. Либо они стреляют, и, соответственно, они же как бы друзья их, да? И, соответственно, становятся автоматически враги. Либо они признают, что они вообще не тем делом занимаются, и они не имеют права у них забирать их же право на их соль.
Да.
Это был один из методов ненасильственной борьбы, впервые описанный вот в современном мире, который потом пошел и Лютер Кинг, если знаешь, да, в борьбе против права черных. И, соответственно, когда они тоже делали, как раз приходили в кафе, где не разрешали сидеть черным, и говорили: мы будем сидеть?
Да.
Говорят: мы вас не будем обслуживать. Хорошо, мы просто посидим.
Да, да, есть.
И, и вот это и есть вот то, что он призывал. У него есть такая